Радио Инсайдер.
Это Радио Инсайдер. Мы записываем специальный подкаст для нашего проекта. И он посвящен будет не мотивам какого-то текста, как обычно мы делаем, а весь контент исключительно для вас специально сделала Екатерина Базанова, точнее, сделает на наших глазах сейчас. Прекрасный журналист, который живет в Буэнос-Айресе, переживает прямо сейчас вместе со всеми жителями Аргентины вот утрату и новость о кончине Папы Римского.
Да, Тимур, привет. Слушай, страна и город живут в таком очень особом режиме, начиная с понедельника. Я не могу сказать, что это такое же глобальное горе, как, например, смерть Диего Марадоны, потому что я помню, как это было. А ты выходил на улицу, и люди просто рыдали.
Ну, ты сравнила.
Здесь все-таки папа...
Извини, конечно.
Нет, все-таки папа Франциск, во-первых, человек, ну, как бы, люди все-таки были готовы. Он был очень пожилой, он в последнее время очень сильно болел. Плюс, в отличие от Марадоны, к папе отношение довольно разное. Начну рассказывать и объяснять на примерах, чтобы не быть голословной. Так получилось, что я живу прямо рядом с районом, где папа родился, где он вырос, где он в какое-то время служил. То есть он такое вот абсолютное воплощение города Буэнос-Айреса. И очень много людей в понедельник собрались как раз в той самой церкви, куда он ходил в детстве, и где, как считается, там даже висит табличка по этому поводу, которая с ним связана, куда люди абсолютно личные несут свечки, несут записки, несут цветы. Очень трогательно, что-то находится рядом с двумя домами, где он жил, в церкви, куда он ходил в детстве, в школе в начальной, где он учился. Буэнос-Айрес, знаешь, такой город, который на самом деле с одной стороны с годами меняется, а с другой стороны нет. Поэтому очень много места, папа родился в 36-м году, да, нужно понимать. А очень многие места абсолютно неизменны, то есть ровно таким же, как он их видел в детстве. И классно, что это не какая-то инициатива города или правительства, или вот эти вот какие-то пышные венки. Все, что ты можешь видеть в этих местах, это то, что принесли сами люди. Вот сами, все букеты разные, и все они маленькие, потому что букеты у нас далеко не дешевые. Все свечки разные, очень много личных записок, плюс очень много футбольной тематики, потому что папа Римский был всю жизнь болельщиком одного и того же клуба Сан-Лоренцо. Он иногда даже встречи с людьми заканчивал вместо фразы там «Аминь» и так далее. «Пусть выиграет Сан-Лоренцо». Это была такая его вот коронная фраза, особенно которую он произносил перед всеми аргентинцами. Поэтому несут футбольные футболки, несут футбольные панамки. Очень много людей, которые идут возложить цветы в футбольных футболках. Ну, то есть это тоже такая часть. Плюс по городу появилось очень много таких, как не баннеров. У нас есть... не знаю, как тебе объяснить. Обычно это просто форма, куда вешают афиши, но сейчас очень много фотографий как раз Папы Франциска, где написано, типа, давайте сейчас все будем... как Франциско, да, если по-русски это произнести. В первый день, когда умер он в понедельник, во-первых, просто надо понимать, для Аргентины. Аргентина объявила 7 дней траура по Франциско. В день его смерти отменили все футбольные матчи. Отмена всех футбольных матчей – это просто как бы высший пилотаж. Это очень редко происходит. В школах католических вчера не было уроков. И очень многие люди пошли на службу в понедельник вечером, например, поминальную службу в два храма. В кафедральный собор, где, собственно, он служил, когда был архиепископом, и в церковь, как раз, которая находится рядом со мной, куда он ходил в детстве. Причем в церкви, куда он ходил в детстве, все это закончилось просто диким скандалом. В Аргентине такая очень накаленная политическая обстановка. Папа умер в год, когда будут парламентские выборы. Практически со всеми политиками он всегда был на ножах. То есть папа Римский, будучи архиепископом, да, здесь, он, конечно, симпатизировал каким-то фигурам и так далее, но именно с властью действующей он всегда конфликтовал. Ровно так же, как с нынешним правительством, он тоже конфликтовал. Ну, ты же понимаешь, католики, предвыборная кампания и даже нынешний президент, который просто уж каким образом он только не оскорблял Папу Римского. Да, просто нужно понимать, что сейчас в Аргентине чемпионат мира просто по переобуванию в воздухе и по лицемерию, потому что все теперь, понимаешь, вот хотят постоять виртуально или реально с гробом папы, потому что не сделать это как бы невозможно. И президент, который называл его в предвыборной кампании представителем дьявола на земле, теперь объявляет, значит, 7-дневный траур, теперь он вылетает срочно-срочно в Ватикан, кому он там нужен, вообще непонятно, и папа всегда представлял просто полную противоположность той политике, которую он представляет и которую он проводит, но переобувание произошло. Так вот, вернусь к скандалу. В церкви, куда ходил папа в детстве, идет поминальная служба. Очень много людей. Они все даже не влезли в храм. Очень много людей стоит просто на площади, на улице. И надо понимать, что Флорес — это район больше бедный, чем богатый. Ну, то есть это не район, который голосовал за нынешнее правительство, это как раз район, который про папу римского. И приезжает очень правая защитница преступников военной диктатуры, такая просто, понимаешь, экстра-консервативная наша вице-президент Виктория Вишерель. Она заходит в храм, и после службы, когда выходит, люди начинают кричать «Вон отсюда!», плевать в нее. Начинают ее, значит, охранники защищать, чтобы она вот через всю эту толпу вышла, села в машину. Но самое ужасное, что машина уезжает, и люди начинают, причем это было не организовано, это очень разные люди, это как бы заметно, начинают петь кричалку, которую пели в тот момент, когда были запрещены суды против преступников военной диктатуры. Она поет о том, что с вами будет то же самое, что с нацистами, где бы вы ни были, мы тебя найдем. Ну, то есть, вот понимаешь, да, поминальная служба Папы Римского. Это человек, который представляет вот абсолютно как бы противоположный сектор политических взглядов. Да? То есть если папа всегда был про социальную справедливость, про помощь бедным, про участие государства, про вот это, то Вишерель — это богатые аргентинцы, ультраправые, это Трамп, это против эмиграции, это против всего того, что он боролся всю жизнь, понимаешь? Вот опять же, зачем она появилась? Можно было просто каким-то вот, не знаю, официальным твитом ограничиться. Но нет. Это очень интересно. И плюс еще, кстати, про сам район и про иммигрантов я уже начала говорить. Тема иммигрантов для Папы Римского всегда была очень важной. И очень многие, особенно в Европе, не понимали, почему. Потому что, если ты помнишь, то когда он в 2014 году, в 2013 году становится Папой Римским, одна из его первых поездок была на остров итальянских Лампедузы, помнишь? Просто надо понимать, что Папа Римский – сын иммигрантов. Его папа приехал в Аргентину за 7 лет до его рождения. Он прекрасно на своей шкуре знал, как это вырасти в иммигрантской семье, как это сложно, когда твой отец, условно, не говорит на языке, на котором говорит страна, где вы живете и так далее. Это все он абсолютно на своей шкуре прочувствовал. Он по крови, папа Римский, абсолютно итальянец. То есть сначала переезжает семья его мамы, его мама родилась здесь, в Буэнос-Айресе, а семья его отца переезжает в 1929 году из Турина. Вот, то есть его отец был на момент рождения Берголио, собственно, это его настоящая фамилия. Он, когда родился, он был первым сыном в семье итальянских иммигрантов. То есть он отлично понимал вообще, как это все. Поэтому иммигрантов так всю жизнь и как бы защищал, и так особенно к ним относился. Сейчас очень много разных, да, вещей вспоминаются про Бергольо в его бытность папы, прежде всего. А я хочу напомнить какие-то вещи, именно связанные с Буэнос-Айресом и с Аргентиной, и с тем вообще, каким он был архиепископом, и какие вещи его сформировали. Мне кажется, это просто очень важно. Плюс сделаю такую классную ремарку. Насколько Папа Римский, в принципе, не похож на всех высокопоставленных церковников, которых мы знаем, особенно, скажем так, российских и православных. Просто представь, что человек с 98-го года был главным католическим священником Аргентины. Всей Аргентины, огромной страны. И это человек, у которого никогда не было личного транспорта, и никогда не было охраны. И он всю жизнь ездил в метро и в автобусе. Поэтому его, понимаешь, в Инстаграме официальном метро и автобусов вот, публикуют его фотографии и с ним прощаются. Есть куча историй обычных пассажиров, понимаешь, общественного транспорта, которые помнят его и так далее. И вчера предложили, видимо, это будет сделано, потому что предложение от мэра, и мне кажется, что очень классно, что станция метро, самая ближайшая к кафедральному собору, будет называться «Катедраль Папа Франциско», «Кафедраль Папы Франциско». Забавно, что это линия D. У нее есть еще две станции, которые носят имена. Одна станция – это Карлос Хауреги. Это единственная станция в мире, которая носит имя ЛГБТ-активиста и открытого гея. И еще одна станция на этой же линии скоро будет переименована в Ракель Либерман. Ракель Либерман – это бывшая проститутка, которая боролась здесь и первая дала в суде показания против еврейской мафии, которая возила обманом женщин с территории Российской империи сюда, в Аргентину, в то время, когда была легализована проституция. То есть, знаешь, тут ветка. Гей-активист, проститутка, в честь которой названа одна из премий, да, правозащитных, и конечная станция будет Папа Франциско. По-моему, это шикарно.
Радио «Инсайдер».
Две истории, которые я хотела рассказать про Папу Франциско, просто которые его очень характеризуют. Первое, он до конца своей жизни всегда в своем кабинете хранил фотографию своей первой начальницы. То есть перед тем, как стать священником, Папа Римский вообще закончил индустриальную школу старшую и работал химиком. Ну, то есть индустриальная школа предполагает, что старшеклассники уже, да, начинают работать, то есть начинают. И он работал в химической лаборатории. Ему было буквально 16 лет, когда он знакомится со своей первой начальницей, который на самом деле изменит его жизнь. Потому что Папа Римский про себя всегда говорил: «Я политик в сутане». То есть он всегда говорил, что я всю жизнь интересовался политикой. То есть это не тот священник, который где-то там, понимаешь, сидит и только думает о теологии и так далее. Он всегда был супер-супер на земле. Так вот, это его начальница. Звали ее Эстер Башестрино. Она была парагвайкой, политической активисткой, и она была вынужденной иммиграцией в Аргентине. То есть ее семье пришлось бежать из Парагвая из-за военной диктатуры. Она была химиком и, собственно, работала в этой лаборатории. И он ее описывал абсолютно великой женщиной. Она начала с ним говорить про политику, она ему подкидывала всякую политическую литературу. И она первая, кто начала с ним говорить о социальной справедливости. Да? То есть она, наверняка, вряд ли это планировала, но именно ее вот эти вот речи и разговоры в результате подтолкнули его к тому, что он пошел в священники. Да? К тому, чтобы посвятить всю свою жизнь именно бедным. Чем он и занимался. У нее очень трагическая история, потому что когда в 76 году в Аргентине устанавливается военная диктатура, у нее одновременно практически арестовывают, похищают двух детей и беременную дочь. И она становится одной из основательниц так называемых матерей площади Майя, то есть это те матери, те жены, те сестры и так далее, которые каждый четверг выходили на главную площадь Буэнос-Айреса, чтобы требовать, чтобы сказали, где же их дети, где их близкие. Ей, в смысле дочерей там и так далее, повезло, потому что ее дочь после пыток все же освободили, и она их всех, у нее было три дочери, она их перевезла в Швецию, но сама вернулась в Аргентину и сказала, что я буду здесь до тех пор, пока всех похищенных не освободят. И буквально через несколько месяцев после этого она вместе еще с 12 женщинами была похищена. Как это было? Женщины собирались в одной из церквей в центре Буэнос-Айреса, им там помогали две французские монахини. То есть их цель была не свергнуть режимы, они просто искали своих самых любимых детей. И они были все арестованы, их пытали жестоко, потом накачали транквилизаторами и сбросили с самолета в Ла-Плату. Ла-Плата – это пресный залив, на берегу которого стоит Буэнос-Айрес. И только в 2005 году эти останки, которые были найдены, их просто прибило водой к берегу, они были похоронены в 70-х как неопознанные. И только в 2005-м, собственно, наконец-то опознали ее и похоронили во дворе той церкви, где они встречались для того, чтобы искать похищенных. Ну, то есть вот он ее фотографию всю жизнь как бы хранил, всю жизнь с ней путешествовал и всегда-всегда вспоминал Эстер Башестрино как одну из главных женщин, которая оказала на него влияние. Вторая история, тоже связанная с военной диктатурой и с, собственно, с Берголио, тоже, опять же, насколько человек всегда был открыт к диалогу. Военная диктатура в Аргентине – это самая большая национальная травма, которая до сих пор болит, по которой до сих пор идет дискурс, по которой до сих пор идут суды и так далее. Военным было абсолютно все равно, кого похищать. Пофигу. Никакая султана никого не спасала совершенно. В тот момент, когда идет военная диктатура, Берголио становится главой аргентинских иезуитов. В Аргентине, естественно, было такое движение вообще во всей Латинской Америке, это называется «священники стран третьего мира», когда священники целенаправленно уходили жить в трущобы для того, чтобы помогать бедным. Но для военных, для правых и для, скажем так, высокопоставленных церковников они обычно были коммунистами, леваками, партизанами, понимаешь? Потому что это как бы было против основной линии военного правительства. И вот двух священников просто за помощь бедным их арестовывают и на протяжении 5 месяцев пытают. Первый это был Орландо Йорио, аргентинец, и другой был венгр. В русском он называется Франц Ярич, по-испански он звучит немножко по-другому. В общем, их просто хватают вот в трущобе, где они работают, и увозят в одно из пыточных центров. Их там пытают, собственно, пытаются обвинить в том, что они партизаны, в том, что они поддерживают какие-то подпольные левые группировки. И все это время Бергоглио пытается, собственно, их оттуда вытащить. Но единственное, в чем он всегда признавался, он никогда не делал это публично. То есть он никогда публично не высказывался против военной диктатуры в то время, как она была. Ну, потому что за это священников реально убивали. И в результате он освобождает от того и другого, они покидают страну. Но в 2010 году его вызывают в суд, потому что как раз начинается разбирательство по этому делу, как свидетеля. А из-за того, что вся эта история по освобождению, она такая была, знаешь, полуподпольная, то есть скорее это были некие такие переговоры с военными, вот отпустите, вот просто мы их вывезем и все. И Бергоглио, который мог просто не идти туда, понимаешь? Он 4 часа давал показания, отвечая перед судом на все вопросы, которые к нему по этому поводу были. Это невероятно круто. Мне очень сложно представить, например, какого-нибудь российского архиепископа, который готов идти на открытый суд и 4 часа отвечать на все вопросы. Причем надо понимать, что как бы очень многие там левые активисты и так далее были супер против него. То есть реально прям были публичные обвинения.
Отец Алексей Уминский, который сейчас уехал из страны, как раз один из таких примеров человека, который, наверное, мог бы так поступить, но уехал из страны ровно по тем же причинам, по которым аргентинские священники были вынуждены уехать из страны. Смотри, я хочу один момент напомнить, точнее спросить у тебя. Получается, что суды, связанные с преступлениями военной хунты, продолжаются вот до сих пор, да? То есть это все один за другим, просто дело доходит до какого-то, ну, доходит очередь до какого-то очередного дела, да, и его начинают дальше рассматривать?
Я постараюсь быть очень короткой, потому что я объяснить. В 83-м году, когда хунта заканчивается, и когда приходит к власти первый демократически избранный президент, в 85-м году был совершенно потрясающий, один из самых важных, наверное, в 20 веке судебных процессов, когда Аргентина сама же, без помощи извне, судила свою хунту. То есть самые главные представители ее были осуждены пожизненно. Да, то есть Виделла получил пожизненно и так далее. Фильм про это вот буквально там 3 года назад был на Оскаре в шорт-листе лучшего иностранного фильма, называется «Аргентина 1985». То есть это очень, очень известная история. Но потом что начинается? После того, как осудили самых главных, армия начинает постоянно угрожать демократическим властям, по сути, военным переворотом, если они не прекратят судить. Что типа все остальные выполняли приказы, мы вам главных сдали, а от нас отвалите. Поэтому после очень-очень долгих угроз были приняты законы. Похожие законы, например, были приняты и в Чили, и в Уругвае, например, действуют до сих пор, что после определенного чина уже не судят. То есть все, на очень долгий срок, буквально, наверное, года с 86-го до 2003-го никого не судили. Понимаешь? И только в 2003 году, после прихода Нестора Киршнера, эти законы были отменены, и, наконец, началось настоящее судопроизводство. До этого была такая штука, аргентинское, скажем так, изобретение, которое называется «суд правды». Это значит, что судебное разбирательство в расследовании может идти, но не может никого посадить.
Да, ты ответил на мой вопрос. Возвращаемся к папе Франциску.
Да, возвращаемся к папе Франциску. Еще очень-очень важно, что папа Франциск – это человек, который был завсегдатаем самых бедных, самых опасных, самых неблагополучных районов Буэнос-Айреса, куда он приходил не с охраной, а просто вот либо пешочком, либо приезжал там на метро и на автобусе. Это человек, который давал постоянно мессы. Есть такая площадь в Буэнос-Айресе, называется «Конституцион». Одно из самых таких неблагополучных зон, там большая железнодорожная станция, рядом куча проституток, рядом куча людей, употребляющих что-то. И в 2001 году в Аргентине был чудовищный экономический кризис. И появляются люди, для которых единственная возможность как-то выжить – это собирать мусор, прежде всего картон, на переработку. Это называется картонерос. И, собственно, Папа Римский постоянно вот для этих людей самого низа города приходил читать, делать для них мессу, специально для них. Папа Римский бесконечно ходил по тюрьмам. То есть вот представь тут вот широкий круг знакомства человека, который на самом деле с 98 года занимал просто суперпост. При этом он вот не тусил постоянно, знаешь, там, с политиками или с кем-то, а вот его круг общения, он был огромный. То есть он мог бы появиться где угодно, когда угодно и говорить что угодно. Притом гнать абсолютно на всех. И плюс еще, конечно, очень важная вещь. Вчера опубликовали данные, собственно, по, скажем так, последней бухгалтерской выписке. Что было у папы? У папы на счету было $100, и больше ничего. Ну, то есть, у него нет ни квартиры, ни банковских счетов, ни машины, ничего. То есть, он такой, знаешь, вот как пришел в этот мир, так и ушел. То есть, по крайней мере, в какой-то там, не знаю, в коррупции и так далее. Ну, то есть, это даже вообще невозможно его подозревать. И это, мне кажется, очень важно. То есть человек, что говорил... А, еще постоянный прикол, я не знаю, ты видела или нет, есть просто куча мемов по этому поводу. Папа Римский годами ходил в одних и тех же ботинках. Ну, то есть, мне кажется, что он как в них вот приехал из Аргентины в 2013 году. Вот как бы в этих ботинках, пока они там совсем не развалились, он и ходил. Поэтому вот вечные, значит, эти фотографии, что там у него из-под белого одеяния, значит, ботинки все те же. Берголи так и не переобулся, понимаешь?
Должны были быть хорошие ботинки, крепкие, сделанные невероятно умелым обувщиком в Аргентине, видимо. Сейчас должно быть его имя стать известным, или оно наверняка уже известное.
Не, я думаю, что, если я не ошибаюсь, мне кажется, в 2013 году было объяснение, что вообще эти были ботинки, которые принесла женщина в церковь. У нее умер муж. Ну и вот, собственно, она приносила вещи, и вот ботинки таким образом достались архиепископу города Буэнос.
Скажи, пожалуйста, с точки зрения Аргентины и аргентинца, такая показная скромность выглядит не как показная, а как приближение себя к своей пастве. Это не выглядит как лицемерие.
Это бы выглядело лицемерие, если бы человек абсолютно искренне не доказывал это на протяжении десятилетий. Ну, то есть я не могу сказать, что все в Аргентине любят Папу Римского. Нет. Для кого-то он слишком левый, понимаешь? Потому что, в принципе, ну, ты понимаешь, да, что во время военной хунты все люди, которые всю рабочую неделю занимались массовыми убийствами, в воскресенье стояли на мессе. И папа-то, я тебе вообще в принципе не могу сказать, что католическая церковь, которая за последние несколько десятилетий потеряла свой престиж невероятно. Во-первых, благодаря поддержке военных часто, благодаря невероятным скандалам, которые сейчас вылезают, связанные с педофилией и так далее. То есть в целом, то есть история с папой, она и отношение к нему, она очень особенная, и она не завязана в целом на отношение к институту католической церкви, понимаешь? Мне кажется, что очень важно еще проговорить момент про ЛГБТ-повестку, прям супер важно, потому что его отношение к этой теме очень сильно менялось. Чтобы ты понимал, в 2010 году, когда Аргентина первой в западном полушарии принимает национальный закон о легализации однополых браков, Берголи был одним из главных противников этого. То есть он говорил о том, что это прям разрушение семьи, что это чуть ли не адские заговоры. То есть он был кардинально против и ругался с тогдашней президентом Кристиной Киршнер. Они просто были из-за этого закона на ножах. Потому что она всячески лоббировала права ЛГБТ, а он был супер против, и там демонстрации собирал и так далее. Да, и как его позиция с 2010 года до 2025, как она поменялась? Потому что он, в принципе, был первым Папой Римским, который начал открыто говорить про это. Это невероятно. Почему поменялось? Потому что мне кажется, что он с каждым годом, общаясь с очень разными людьми, и плюс еще часто с людьми, которые на много-много лет его младше, он всегда был максимально открытым. Знаешь, это странно, потому что обычно люди к старости становятся максимально консервативными. С ним произошло ровно обратное. Ну, то есть он как будто бы он же вырос в такой довольно консервативной католической итальянской семье, довольно такого правого спектра. И в результате того, что он видел, он каждый раз понимал, что люди разные. Что касается, опять же, ЛГБТ-брака. Как именно брак Он так его никогда не принял. Но при этом начал открыто и многократно говорить, во-первых, что быть геем и лесбиянкой не преступление, что они имеют право на гражданский союз. Он разрешил трансперсонам и креститься, и быть свидетелями на свадьбе, и быть крестными отцами и крестными матерями. Понятное дело, что никто не может священников на место заставить это делать. Но Папа Римский своими словами публично это проговорил, понимаешь? Поэтому, мне кажется, это супер важно. Плюс сейчас есть разные кусочки, которые появляются в сети. Я не видела этот фильм целиком. Это документальный фильм, совсем недавний, где он разговаривает с разными молодыми, в основном людьми, отвечая на очень такие, знаешь, жесткие вопросы обо всем на свете. Ну, то есть там, например, есть девушка, которая говорит, я не бинарная персона, и я христианка. Что мне делать? И он говорит, в церкви для всех есть место. То есть если священник вас отвергает и так далее, значит он, по-испански это называется инфильтрадо, типа засланный. То есть он свою ненависть проецирует, это никак не связано с религией. И для очень многих людей это действительно невероятная поддержка, Тимур, что он очень правильно говорил. Родители, если ваш сын гей или лесбиянка, это вообще не причина выгонять его из дома. Что в северных провинциях католических Аргентины, если не принято, то случается. Понимаешь? Несмотря на все там законы и так далее. То есть сказанное это им из Ватикана, это очень громко звучало, это очень важно звучало. Поэтому просто представь, что я вот открываю, мне вчера просто было любопытно, я открывала разные аккаунты ЛГБТ-движений латиноамериканских, и там в основном были благодарственные надписи. Это вау. Ну, это правда вау, потому что, понятно, они не всем довольны, то есть им кажется, что можно было быть более открытыми и так далее. Но то, что он был первым, кто действительно повернулся к ним лицом и кто с ними разговаривал и встречался.
Скажи, пожалуйста, мы, заканчивая экскурс в историю, немного хочется рассказать еще успеть о том, как готовятся к похоронам Аргентины. И очевидно, наверное, что в ближайшие годы, десятилетия, неизвестно сколько, в католические церкви очень большими периодами проходят, между событиями проходят годы, годы и столетия. А вот, наверное, в ближайшее время при нашей жизни, возможно, никогда уже не будет папа из Латинской Америки, потому что вот, например, папа француз последний раз был в 14 веке, я вчера посмотрел. Как проходит в связи с этим подготовка к похоронам?
Знаешь, я не думаю, что это будет... Скорее всего, будет какая-нибудь служба. Я, кстати, вот именно что решила католическая церковь здесь, пока не знаю. Но еще есть время, да? И плюс еще о похоронах. Я абсолютно уверена, что будет какая-то большая служба, скорее всего, в кафедральном соборе поминальная, с огромным количеством людей и так далее. Плюс, чем еще характерен Буэнос-Айрес, город постепенно начинают заполнять разные муралы и разные граффити, связанные с Папой Римским. Так как у нас очень такое городское, скажем, лояльное законодательство всего, что касается уличной живописи, то вот в скором времени, так же, как это было с Марадоной, ну, у нас, например, есть большой мурал Алексея Навального, которому уже пошел второй год, около Русской Православной Церкви. Вот, так что я думаю, что будет очень много муралов. Вот будет две большие службы в церкви, которые его, собственно, детская, в кафедральном соборе, переименуют станцию метро. И, в принципе, слушай, я открываю ленту любых социальных сетей, ну, я имею в виду на испанском, и там один сплошной Папа Римский, причем людей не очень интересует на самом деле тема, а кто будет следующим, а как будут голосовать на конклаве, нет. Скорее, очень много появляется архивных фотографий и очень много разных воспоминаний странных людей. Ну вот, например, вчера писал один мужчина, который был бездомным, который употреблял там наркотики и так далее. И вот встреча с Берголью как раз на этой площади Конституцион изменила его жизнь. То есть появляется очень много таких личных историй. То есть я думаю, что это будет вот так. То есть вряд ли это будет что-то, опять же, похожее на... А, еще. Аргентинцы очень недовольны тем, что Папу Римского будут хранить не в Аргентине. Вот это прям пунктик. Потому что, во-первых, очень многие обижены, что он так и не посетил Аргентину во время своего папства. Хотя тут очевидно, из-за того, что он всегда был очень вовлечен в политическую жизнь, он понимал, что его визит могут использовать либо те, либо другие, что им очень не нравилось. Хотя он был в Бразилию, ездил, а там встречался с аргентинцами, но в Аргентину так и не приехал.
Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое за этот рассказ, такое погружение в аргентинский мир и взгляд из Буэнос-Айреса на события поистине вселенского масштаба. А знаешь, удивительно еще, что смерть человека – это всегда горестное событие, обычно горестное событие, но когда мы говорим о Папе Франциске, невозможно не говорить какой-то со светлой такой грустью, даже немного улыбаемся, потому что человек – личность, которая, может быть, и для церкви противоречивая, но для просто людей, которые, ну там, я не прихожанин католической церкви, да, я просто людей, которые жили во время его папства. Человек очень светлый, жизнерадостный и дарящий надежду, из-за чего говорить о нем и во время его жизни, и после его смерти почему-то невозможно без счастливого выражения лица.
Я то считаю, человек прожил свои 88 лет так, как он хотел, так, как он верил, и делал в то, что верил. Мне кажется, это никаких слез тут быть не может. Каждому можно только пожелать закончить свою жизнь так, без стыда.
Спасибо тебе большое, Екатерина Базанова. Это «Радио Инсайдер», я напомню вам. Специальный подкаст, который мы записали не по поводу какого-либо текста, опубликованного у нас на сайте, а по случаю события вселенского масштаба, как мы уже сказали, специально для вас. Спасибо большое.
Слушайте «Радио Инсайдер» на подкастных платформах и в YouTube-канале «Инсайдер Лайф».